крещение славян. Программа протоиерея Александра Рябкова. Крещение Моравии. Передача вторая.
Ирландские просветители считали, что проповедовать Слово Божье можно только на языке, понятном местному населению. Ни франки, ни баварцы, ни славяне не знали ирландского или латинского языков. Ирландские монахи усваивали язык народности, с которой они соприкасались. Благоприятные условия для изучения иностранных языков были созданы еще в ирландских монастырях. «Мы имеем достоверные данные», – пишет Александр Васильевич Исаченко, говорящий о буквально лингвистическом таланте ирландцев, особенном таланте. В житии святого Галла рассказывается, как этот ирландец в Брегенце обратился к народу, праздновавшему свой языческий праздник, с речью, так как он отличался не только изяществом своей латыни, но и знанием языка того племени. Другой ирландец, святой Килиан, изучил франкский язык во время своего пребывания в Вюрцбурге. Поэтому не будет слишком смелым предположить, что те ирландские миссионеры, которые по инициативе Вергилия отправились к славянам в Карантании, научились там славянскому языку в первые же годы своей деятельности в славянской среде, то есть лет за 60 до появления в Моравии византийской миссии святых Кирилла и Мефодия. Можно сказать, что святые Кирилл и Мефодий повторили тернистый путь святого Вергилия заново. Та вражда франкских епископов, которые настраивали римского понтифика против их славянской миссии, обрушилась сначала на Вергилия и его учеников. Вергилий прожил в Зальцбурге 40 лет. За это время он приобрел небывалый авторитет. Скончался он 27 ноября 784 года. Церковь провозгласила его блаженным. Позже, в 1233 году, он был приобщен к лику святых. Но еще при жизни этому незаурядно образованному и талантливому деятелю церкви суждено было испытать последствия серьезных обвинений со стороны главы франкской церкви, архиепископа Бонифация, да и самого римского папы. Святой Бонифаций, родом англосакс, в отличие от святого Вергилия, апостола славян, он назывался апостолом немцев. В известном смысле он является продолжателем политики Карла Великого, империя которого в значительной мере основывалась на церковной организации, центром которой стал Рим. Основной заслугой Бонифация является подчинение франкской церковной организации юрисдикции Рима. Если считать его последователем Карла Великого, который не особо церемонился со славянами, а всеми силами пытался их покорить и завоевать, то, конечно, церковная его политика вряд ли должна была отличаться от политики Карла Великого. И, разумеется, она шла вразрез с установками ирландских миссионеров, с их миссионерским тактом. Впервые архиепископ Бонифаций жалуется римскому папе Захарии на святого Вергилия в 746 году. Первоначальным поводом стало плохое знание священниками, подчиненными Вергилию, латыни. Но был и более весомый повод. Бонифаций обвинял Вергилия и в том, что этот последний, будучи всего лишь игуменом монастыря святого Петра, фактически руководил всей Зальцбургской епархией. Такая практика, введенная Вергилием в Зальцбурге по образу ирландской церковной традиции, противоречила франским правовым нормам. А уже за этим Вергилий обвинялся в ереси. Вину ему ставилось, что он учит о шарообразности Земли и наличии в других полушариях планеты людей, отделенных от Европы океанами. Дело Вергилия наделало в свое время много шуму. Недаром на родине его, в Ирландии, прозвали землемером за его учение о строении Земли. С конца VI века начались конфликты в англосаксонских королевствах с ирландскими и римскими миссионерами. С течением времени ирландская церковь признала примат римских понтификов, а сама римская церковь попала в полную зависимость от франкских каролингов. Это означало унификацию церковной структуры и жизни, что, в свою очередь, ускорило разрыв западной и восточных церквей. Ибо исчезли посредники между ними, которыми выступали ирландские и британские миссионеры. Говоря о событиях, предваряющих крещение Великой Моравии, и упоминая о деятельности ирландских миссионеров в Карантании и Панонии, мы косвенно затрагиваем тему принятия христианства не только предками современных чехов и словаков, но и словенцев. Хотя, конечно, надо признать, как само собой разумеющееся, что границы бывшей Чехословакии не совпадают с границами Великой Моравии, так и границы бывшей Югославской Словении не соответствуют пределам Карантании и Панонии. Может показаться, что, уделяя такое большое значение славянам Карантании и Панонии, мы уклонились от темы христианства Великой Моравии. Но это не так. Говоря о державе само, как о предшественнице Великой Моравии, мы опираемся на уже упоминаемое нами сочинение анонимного баварского монаха. В этом трактате под названием «Обращение баварцев и харутан» предводитель славян Само называется князем Карантании, что, скорее всего, неверно, конечно. Но это говорит о том, что славяне Карантании и Панонии были частью военных сил Само в его противостоянии королю франков Дагоберту. Тем самым входили в его союз славянских племен. Заметим, что ирландские миссионеры шли к славянам не только через Баварию, но и через Саксонию. Некоторые из этих ревностных проповедников доходили до северных границ Великой Моравии. Они были в окрестностях Бранденбурга и там проповедовали палавским славянам, жившим тогда на Эльбе. Мы уже упоминали, что послание миссионеров святым Вергилием было осуществлено по просьбе славянского вождя, имя его Хотимир. Он был воспитан при дворе баварского герцога, так как славянские земли были в то время уже в зависимости от Баварии. Хотимир и его двоюродный брат Гораст были заложниками в Баварии. За время своего пребывания там они получили, однако, христианское воспитание. Кроме монастыря Святого Петра в Зальцбурге, под руководством святого Вергилия, миссию среди славян осуществлял и монастырь в Иннихине или Сан-Кандидо, как теперь называется этот район в Северной Италии, на границе с Австрией. Монастырь этот был основан баварским герцогом еще в 769 году в верховьях реки Дравы, у самых пределов славянских, именно для ведения миссии среди славян. Вел просветительскую работу среди славян и Аквилейский патриархат, обладавший в те времена еще достаточной самостоятельностью своей деятельности. Его миссионеры из северо-восточной Италии проявляли значительную активность в христианизации Среднего Подунавья и хорватских земель. Разумеется, они не могли не участвовать в просвещении славянских областей в Восточных Альпах. Но все эти усилия не привели к значительным результатам. Только в последние годы VIII века, после включения Баварии в состав франкской державы, каролингов, западные германоязычные церкви взялись за христианизацию славян более масштабно. Надо отдать должное баварским клирикам, действующим под эгидой франков. Просвещая славян, они переводили на славянский язык основные молитвы и исповедальные формулы, которые были необходимы для принятия славянами крещения. Несмотря на замечательные усилия римских, ирландских и франкских миссионеров, христианство распространялось довольно медленно среди славян. Так считает Фрэнсис Дворник, американский католический священник, известный историк, славист и византинист, и чех по происхождению. Он отмечал миссионерский подвиг предшественников святых Кирилла и Мефодия, но все-таки пальму первенства в просвещении славян отдавал этим византийским миссионерам. Дальнейший этап христианизации славян в Центральной Европе был связан уже с новой славянской региональной державой – это Великая Моравия. Великая Моравия сменила державу саму. Академик Зденек Неедлы называл это государство очередной и самой крупной попыткой военно-политического объединения славянских племен в единое целое. Началось это объединение с нападения моравского князя Моймира на город Нитру. Он изгнал оттуда князя Прибину, а Нитранскую область присоединил к Моравии. Мойммир первоначально тоже просто старейшина одного из моравских племен. Насилием он принуждал другие племена славян вступать в этот союз по соображениям военного характера. В сущности, история Великоморавского союза с самого начала была историей борьбы против франков. Поэтому Мойммир, взяв в свои руки управление своим государством и племенами, в него вступившими, уничтожил тех, кто был предан его врагам, франкам. Такими союзниками франков был и князь Прибина, и его приближенные. Княжество Прибины находилось восточнее Моравии, на территории сегодняшней Словакии примерно. На западе же от Мойммира были некоторые чешские племена, находившиеся в подчинении у франков. Но их князь Мойммир пока не трогал, занимаясь созиданием крепкого союза из моравских племен. В это время произошло разделение франкской империи на западную часть и восточную. Восточная часть или германская часть досталась в управление Людовику Немецкому, который встал во главе ее в 817 году. Во время разделения империи оговаривалось, что Людовик получает вместе с немецкими землями и славян, которые живут на восток от Баварии. Но в первое время каролинги даже не пытались подчинить себе эти племена. Междусобица между Людовиком и его отцом Людовиком Благочестивым заставила первого даже искать дружбы со славянами. Но зато когда его отец скончался, Людовик Немецкий начал решительное наступление на славян с целью их полного себе подчинения. В 846 году с помощью племянника князя Мойммира Ростислава он устроил заговор против основателя Моравского военного союза. Но это не помогло ему. Несмотря на смены руководителей, Моравское объединение славянских племен было постоянным противовесом захватническим стремлениям Людовика и его потомков. Даже учитывая то, что Ростислав сверг Мойммира, а Святополк, в свою очередь, Ростислава, и в том и в другом случае при содействии германских королей, Моравия не распадалась в течение всего IX века. При этом и цель этого союза племен оставалась прежней – оборона против немецкой экспансии и агрессии. В период существования Великой Моравии произошло крещение объединенных ею славян. В самом начале возникновения этого государства, то есть в 30-х годах IX века, Мойммир осуществил официальное массовое крещение моравских славян. Обычно историками называется 831 год, годом крещения Великой Моравии. В этом году крещение моравов совершил епископ города Пассау Регенхар. Территория Моравии стала областью миссии Пассау еще в 796 году, в то время как земли нынешней Словакии входили в миссионерскую область Зальцбурга. Таким образом, Великая Моравия получала христианскую проповедь из нескольких миссионерских центров Западной Церкви. Это монастырь Святого Павла в Зальцбурге, это монастырь в Иннихине или Сан-Кандидо на реке Драва, это Аквилейский патриархат и епископская кафедра баварского города Пассау. Но изгнанный Мойммиром из Нитры тамошний князь Прибина тоже косвенно поучаствовал в христианизации славян. Стоит об этом упомянуть. Он принял крещение при дворе короля Людовика Немецкого и отправился вместе с сыном Коцелем или Коцелем основывать новое славянское княжество под протекторатом германского короля близ озера Балатон. В 867 году наследники Прибины, Коцель и его дружина в своей столице Блатноград радушно принимал святых Кирилла и Мефодия, которые там, в этом городе Блатнограде, на озере Балатон обучили 50 учеников для проведения миссии среди славян и просвещения их в этом княжестве, княжестве Панония. Ныне на месте этого ради средневекового славянского города, этой столицы, находится всего лишь венгерская деревушка Залавар. Когда к власти Великой Моравии пришел князь Ростислав, он большое внимание уделил церковным делам своей страны. Еще 852 году Синод в Майнце признал дело христианского просвещения в Моравии несовершенным, по слову заключения этого синода. Несмотря на присутствие в Моравии архипресвитера в качестве наместника баварского епископа, духовенство в Моравии было самого разного происхождения и не находилось в прямом подчинении епископскому наместнику из Пассау. Священники из Италии, Баварии и Греции, по мнению Ростислава, должны были превратиться из пестрой и разнородной массы в единую земскую церковь, то есть поместную церковь, как сегодня мы говорим. Но все-таки немаловажной причиной обращения Ростислава к Византии за духовной поддержкой было и то преобладание в его стране именно баварского духовенства. А оно, именно это баварское духовенство, было тесно связано с франкской светской властью. А это в условиях постоянного конфликта с германскими королями лишало великоморавского правителя надежной опоры внутри своего государства. Первоначально Ростислав все-таки обратился к римскому папе Николаю I с просьбой учредить в Моравии архиепископство, но папа не захотел оказывать поддержку противнику Людовика Немецкого и не ответил на обращение Ростислава. Он даже не принял посольство, которое пришло в Рим от князя Ростислава. Тогда князь Великой Моравии обратился к императору Византии Михаилу III с просьбой послать учителя для приведения в порядок внутренней жизни Моравской церкви. Главная цель Ростислава была в том, чтобы создать самостоятельную церковь с преобладающим славянским самосознанием в среде ее и старшего, и младшего клира. Таким образом, Ростислав обратился на восток, в Царьград, чтобы избежать влияния на своих подданных немецких проповедников христианства. Осенью 863 года византийская миссия прибыла в Моравию. Перед ней стояли две важные для Ростислава задачи. Первая – это была задача религиозной и культурной одновременно. Надо было подготовить местное духовенство на смену немецким священникам и снабдить этот новый клир переведенными на славянский язык библейскими и богослужебными текстами. Вторая задача была отчасти и политической, и одновременно дипломатической. Посланникам византийского императора вменялось в обязанность наладить отношения с франкскими священниками, а через них и с империей франков, домогавшихся господства над владениями Ростислава. Не менее сложной задачей было договориться и с Римом, с римским престолом и с римским папой о даровании Моравской церкви самостоятельного статуса. Забегая вперед, скажем, что при всех трудностях, с которыми столкнулись византийские просветители, святому Мефодию после смерти брата в 869 году удалось добиться от папы Адриана организации для славян самостоятельной отдельной церкви, отдельной церковной юрисдикции, церковной структуры, именно славянской. Но в связи со свержением Ростислава его племянником Святополком в угоду Людовику Немецкому в 870 году святой Мефодий оказался в темнице на 2,5 года. Хотя папа Иоанн VIII и добился тогда освобождения святого Мефодия, но наложил временный запрет на славянское богослужение. А уже преемники Иоанна VIII совершенно отреклись от славянского богослужения и языка славянской литургии, который поддерживали, между прочим, и папы Николай I и Адриан II. Измученный интригами франкского духовенства, равнодушием Святополка и безразличием Рима, святой Мефодий скончался в Моравии в 885 году. Но не будем забегать вперед, будем последовательны. Самое важное вот в этой миссии заключается в том, что оставлено было огромное литературное наследие, которое создали славянские просветители, пришедшие из Византии. После святых братьев остался не только перевод Священного Писания, но и обширнейший корпус богословской, богослужебной и канонической литературы. Все это богатство ученики святых солунских братьев перенесли на новую почву, в принявшую в 765 году христианство Болгарию, где после принятия христианства, принятия новой веры, очень нуждались в этой литературе. Заметим, что кроме литературы по церковному праву, как уже было сказано, святые Кирилл и Мефодий принесли в Моравию большой свод светской юридической литературы, необходимой для плодотворного государственного строительства в молодой славянской державе. Чешский филолог-славист и церковный публицист Йозеф Вашица в своей статье «Кирилло-Мефодиевские юридические памятники» убедительно доказывает, что известный юридический памятник славянской древности «Закон судный людям» или «Судебник царя Константина» создан не в Болгарии, а именно в Моравии, где он и был переведен с византийских подлинников. Ученый, посвятивший всю свою жизнь изучению кирилло-мефодиевской традиции и проблематики, аргументированно утверждает на основании присутствия в тексте множества моравизмов и панонизмов, что этот перевод византийских законов был осуществлен во времена просветительской миссии и деятельности святых Кирилла и Мефодия в Великой Моравии. При этом ученый указывает на то, что кодекс римского гражданского права в этом переводе был значительно переработан в соответствии с особенностями славянских государственных и общественных традиций. Но уже нам приходилось упоминать о том рвении, которое проявили ирландские монахи, ирландские переводчики, ирландские миссионеры, а также о переводе на славянский язык баварскими монахами молитв и исповедальных крещальных формул для принятия таинства крещения. Вот в свете этого уже сказанного нами, по-особому могут быть нами поняты слова князя Ростислава, которые он обращал к византийской церкви, о том, что у него в его стране уже были книги на его языке. Исходя из дошедших до нас свидетельств житийной литературы, зафиксированных в повести временных лет, мы видим, что Ростислав просил прислать в его уже крещенную землю учителя, способного наставить, научить и истолковать священные книги. Русский историк и палеограф Дмитрий Иванович Прозоровский делает из этого следующий вывод. Крещенные моравы, не признававшие учителями своими священников в Западной Церкви, имели понятие о различиях между восточным и западным вероучением. Но по необразованности своей, то есть по незнакомству с греческой и латинской литературами, сами они были не в состоянии решить вопрос, которое учение правильнее. Поэтому они обратились к Византии за способом к истолкованию священных книг, необходимому для обличения заблуждавшихся. Итак, моравы требовали от Византии не самих книг, не перевода, а разъяснения вопроса, во что они не могут вникнуть и без чего они слабее латинских учителей. Видно, что моравам хотелось привести в порядок свои книги, чтобы иметь возможность самим решать вопросы веры. Без сомнения, между ними находились греки, грамотные, знавшие по-славянски настолько, чтобы могли быть приглашены к переводу книг. Однако же князья потребовали у учителя вполне ученого, который бы в состоянии был решить все эти недоразумения. Дмитрий Иванович Прозоровский делает следующий вывод в своей статье под названием «Происхождение славянского перевода священных книг», опубликованной в Санкт-Петербурге в середине XIX века. Вот такой вывод он в этой статье излагает. Из вышеизложенного надо заключить, что на обязанности Кирилла и Мефодия лежал критический разбор моравских книг, то есть всей священной литературы, которой уже была снабжена Моравская церковь. Правда, свой смелый вывод о наличии переведенных священных текстов у моравов Дмитрий Иванович делает не на свидетельстве известных средневековых хроник, как, например, уже нами упоминаемая книга «Обращение баварцев и харутан», говорящих о деятельности среди славян ирландских миссионеров и монахов и баварских просветителей. Дмитрий Иванович опирается на текст русского летописца и делает довольно смелое предположение. Предположение о том, что проповедь среди славян была осуществлена еще самим апостолом Павлом и его учеником Андроником, которые учили их якобы истинам Евангелия на славянском языке. В этом, конечно, прослеживается очень большая натяжка. Предположение, что во времена путешествия апостола Павла по Македонии и Иллирии в них уже жили славяне, не подтверждается ни современной наукой, ни античными хрониками. Дмитрий Иванович приводит еще и предание о проповеди славянам святым Амвросием Медиланским, который проповедовал варварскому народу маркоманов, под которым русский историк и палеограф понимает предков мараван. Эта гипотеза тоже производит впечатление довольно голословного умозаключения. Хотя мысль о том, что святой Амвросий Медиаланский мог на границах Северной Италии среди прочих варваров встретить и славян уже в IV веке, имеет под собой некоторую основу. Чешский археолог, этнограф и историк-славист Любор Нидерле предполагал вполне оправданной мысли, что переселение славян из Прикарпатья в Панонию, то есть на границе с Италией, могло быть уже начатым задолго до V века. В числе остальных варваров славяне могли, по мнению Любора Нидерле, прийти уже на границе с Италией в IV веке. Но все-таки, несмотря на филологические таланты ирландских монахов, несмотря на миссионерское рвение их баварских сотрудников, священных текстов на славянском языке все равно явно не хватало.